Извиняюсь. Еще раз напомню, меня зовут Картаев Алексей. Я работаю в том же подразделении, что и Игорь, но только он в Москве, а я в Новосибирске. Это Parallels Automation. И сегодня я расскажу о том, как мы в Parallels, и конкретно в продукте Parallels Automation, решаем такую интересную задачу, как управление крупной инфраструктурой сетевой. Игорь вам только что рассказал, как с помощью ПС вы, как разработчики, можете подготовить свое приложение для публикации его в облаке, предоставляя сервис-провайдеру возможность продавать его за вас. То есть вы один раз все сделали, отдали, а поставщик услуг его продает, а он только денежки капает, да? Но чтобы все это заработало, на стороне сервис-провайдера должна быть достаточно крупная сетевая инфраструктура, которой тоже необходимо управлять. В конце концов, кто-то же должен по требованию АПС-приложения выделять ему веб-сайты, почтовые ящики, создавать пользователей в Active Directory, ну и прочие ресурсы. И вот тут балом правит совсем другая технология, о которой я и буду говорить. По сути, это две стороны одного и того же облака. С одной стороны, мы имеем АПС, который, еще раз повторю, вам позволяет подготовить приложение для того, чтобы появились сервисы, а сервис-провайдеру позволяет наращивать объем предоставляемых сервисов. А с другой стороны, мы имеем контрольную панель, без которой вообще ничего просто не заработает. Потому что именно контрольная панель ответственна за управление сетевой инфраструктурой на стороне сервис-провайдера. Господи. Среднего поставщика услуг, с которым мы имеем дело в компании Parallels, именно с точки зрения инфраструктуры, можно характеризовать следующим образом. Это несколько несвязанных Active Directory доменов, ну, где-то 5-7 обычно, иногда 10, которые объединяют десятки серверов. В среднем это 30-50 серверов, но в пределе бывает и до 200. В этих Active Directory располагаются тысячи организационных единиц, в состав которых входят сотни тысяч пользователей. И вот этим пользователям предоставляется доступ к таким сервисам, как Exchange, OCS, Link, MSSQL, SharePoint. Ну, можно продолжать до бесконечности. Отдельным сервисам вроде Exchange и Link требуется целый домен. Другие сервисы вроде ISA можно разворачивать в пределах одного сервера. Причем зачастую у сервис-провайдера бывает сразу несколько поколений отдельных сервисов. Например, Exchange, как правило, представлен, начиная с 2003-го, 2003, 2007, 2010. И вот всей этой инфраструктурой, всем этим хозяйством управляет ровно одна контрольная панель, которая, кроме всего прочего, решает еще и ряд других более приземленных задач. Например, она предоставляет пользовательский доступ провайдеру и его клиентам ко всей этой инфраструктуре. Чтобы эффективно справляться с управлением такой инфраструктурой, необходимо решить ряд фундаментальных, достаточно принципиальных задач. Во-первых, я вот так вот выделил, это оптимизация удаленного взаимодействия между контрольной панелью и сервером. Мы прекрасно понимаем, что такое удаленная операция. Удаленная операция состоит из нескольких шагов. Во-первых, установление соединения. Во-вторых, передача данных. И то где-то на третьем месте у нас находится, собственно говоря, полезная нагрузка, какие-то полезные действия. Таких операций будет очень много, то есть контрольная панель за каждой с совершенно минимальным действием будет обращаться к удаленным серверам, да, это сильно ударит по производительности. Например, если надо создать пользователя, и контрольная панель будет перебирать логины, допустимые логины, и каждый раз обращаться к серверам, это будет просто очень долго. В конце концов, мы просто можем переполнить сеть вот таким мусорным трафиком, который необходим, например, на установление соединений. Естественно, поэтому хочется количество таких операций сократить, сами операции укрупнить, чтобы все было быстро. Во-вторых, это задача уменьшения нагрузки на контрольную панель. Когда много сервисов, много пользователей, количество управляющих задач, которые необходимо выполнять, огромное. А как я уже сказал, контрольная панель, помимо всего прочего, решает и другие задачи, вроде пользовательского доступа, да? Она может просто банально не справляться. Обычно традиционно такая задача решается путем кластеризации. Но у контрольной панели есть состояние. Это база данных, как правило, с подписками, пользователями, ресурсами. И кластеризовать ее достаточно тяжело. Это можно, но тогда нам придется решать уже другие совершенно задачи, вроде синхронизация доступа, конкурентный доступ, синхронизация данных, ну и так далее. Все это сделать можно, но путь тернистый, сопряжен с огромным количеством ошибок. Поэтому если есть возможность найти другое решение, конечно, хочется найти другое решение. И третье место – это упрощение поддержки. Что это значит? Вот если любая маломальская проблема с такой системой управления требует обращения в службу поддержки, например, да, или чего хуже, в отдел разработки, да, это очень плохо. Это увеличивает время реакции, увеличивает время исправления проблемы, в конечном итоге удорожает саму поддержку. Поэтому с этой проблемой тоже необходимо каким-то образом бороться. Итак, как же мы поступаем? Да очень просто. Мы используем внешнюю по отношению к контрольной панели систему управления. Эта система управления строится на базе автономных процедур скриптов, которые выполняют какую-то одну крупную задачу управления. Ну, например, создание организационного юнита, организационной единицы в Active Directory со всеми группами, пользователями. Или другой пример задачи – создание веб-сайта со всеми виртуальными директориями, настройками прав доступа и так далее и тому подобное. Каждая такая процедура полностью автономна. Она реализует одну задачу управления целиком, включая обработку ошибок, если надо, даже, возможно, откат внесенных каких-то изменений в случае какой-то критической проблемы. Но что самое замечательное, эта процедура, она будет исполняться не в рамках контрольной панели, она будет исполняться на каком-то из серверов внутри инфраструктуры. Тем самым мы переносим эти операции управления с контрольной панели внутрь серверов, разгружаем саму контрольную панель. Ну и третий момент. Если эти процедуры написаны на некотором скриптовом языке, то это удешевляет, собственно говоря, саму поддержку, потому что клиент, в данном случае сервис-провайдер, может самостоятельно вносить в такие процедуры изменения, руководствуясь нашими рекомендациями. То есть, например, обнаруживается проблема, мы публикуем статью в Knowledge Base, и сервис-провайдер ее применяет у себя сам, самостоятельно, то есть силами своего персонала. Это вообще идеальная ситуация. Саппорт не вовлечен, и уж тем более не вовлечен отдел разработки. Для построения нашей системы в течение длительного времени использовали такую систему компании Microsoft, как Microsoft Provision System. Она удовлетворяла нас полностью, абсолютно. То есть предоставляла возможность расширения, была скриптовая, и более того, поставляла с огромным количеством готовых проверяющих процедур. Но, к сожалению, у нее есть один фатальный недостаток. Вот как видите, да, такая иллюстрация замечательная. Такая замечательная иллюстрация, да? Ее поддержка и разработка, собственно говоря, прекращена. Это произошло где-то, если не ошибаюсь, пару лет назад. И вот, собственно говоря, как только стало известно, что у MPS нету будущего, мы в компании Parallels задумались, а что же нам делать-то дальше? Разрабатывать свой язык сценариев или реализовывать там полную поддержку языка Microsoft Provision System – это дорого и долго. К этому времени мы уже достаточно длительное время работали с Exchange 2007, уже автоматизировали Exchange 2010 и посматривали на Link. И вот что мы заметили. Все новые продукты компании Microsoft, они управляются с помощью CMDetов на PowerShell. Собственно говоря, идея витала в воздухе. Взять за основу языка сценариев сам PowerShell и реализовать серверную часть вот этой вот системы управления на .NET. Так родилось то, что мы называем Windows Provisioning Engine. Я подготовил небольшое демонстрационное приложение, которое показывает возможности этой технологии. Естественно, в оригинале это Windows Provisioning Engine, это большой веб-сервис. В рамках данного доклада я ограничился небольшим таким вот приложением оконным. Ну, давайте на секунду включим свое воображение, представим, что это на самом деле не оконное приложение, это большой веб-сервис, который слушает и в режиме там 24 часа 7 дней в неделю слушает запросы и их исполняет. В последнее время у меня близка тема управления IP-телефонией, поэтому в качестве предметной области для доступных скриптов управления я выбрал такие задачи, как управление конфигурационными файлами IP-телефонов. Вот в данном случае представлено огромное количество управляющих процедур, а именно ровно две. Первая процедура позволяет сделать ревизию доступных конфигурационных файлов IP-телефонов. Вторая, собственно говоря, создает эти самые конфигурационные файлы IP-телефонов. Если первая процедура очень простая, все, что она делает, это просто, по сути, ищет ищет какие-то файлы на файловой системе, то вторая гораздо сложнее. Она умеет создавать структуру каталогов, она умеет создавать, собственно говоря, сам конфигурационный файл, умеет создавать пользователя, нарулить ему какие-то права. Давайте попробуем, собственно говоря, сначала сделать ревизию файловой системы. Выбираем первую процедуру, вызываем call, немножко ждем. Старт PowerShell, ну, первый старт достаточно долгий. И тут же получаем сообщение об ошибке, все, то есть, которое говорит о чем? Обязательный аргумент department не определен. Ну да, действительно, мы ничего и не указали. Определим, вводим параметры. Пусть это будет, например, отдел Research and Development. Снова делаем call. Обратите внимание, снова сообщение об ошибке, оно поменялось. Теперь мы понимаем, что Department R&D is not found, то есть не существует. Ну, правильно, мы же еще ничего не спровизили. Тогда давайте переходим к первой процедуре и попытаемся сделать провижинг. Допустим, мы именно для отдела Research and Development попытаемся создать конфигурационный файл для телефона вот с таким странным MAC-адресом. Назначим его телефонный номер. Вот, допустим, это какая-то американская компания. И назначим пароль, поскольку доступ к этому конфигурационному файлу будет выполняться под определенным пользователем, этому пользователю необходимо назначить пароль. Значит, ввели параметры, жмем call, и что видим? Success. Обращаемся к файловой системе. Да, действительно, появился на файловой системе появился вот каталог, Config, в котором появился подкаталог для департамента, и вот в нем создался файл конфигурации. Ну, вот, допустим, какая-то странная модель телефона, у которой такой простой файл конфигурации. Естественно, в жизни они гораздо больше, но вот в тестовых целях этого хватит. Давайте проверим права на него, свойства. Да, вот создался пользователь, да, на нем были даны какие-то права. Все замечательно. А что наша процедура ревизии? Вызываем. Да, все нашлось. Вот, ну, вот у нас появился файл. Вот теперь представьте такую ситуацию. Вот у меня такое приложение мы написали. Эти конфигурационные скрипты ушли провайдеру, и он начал его использовать. И тут вдруг один из клиентов провайдера обнаруживает интересную особенность. Если в качестве MAC-адреса написать вот нечто вот такое и вызвать, то получает очень странное сообщение об ошибке. При этом на файловой системе внутри каталога департамента создается подкаталог, в котором создается еще один файл. Но что самое неприятное, если мы попробуем вызвать нашу процедуру ревизии, этот файл нигде не появляется. Ну, вроде казалось бы мелочь, но на самом деле задумаемся на секунду. То есть достаточно ушлый какой-нибудь клиент таким нехитрым способом может заполнить диск провайдера мусорной информацией, мусорными файлами просто-напросто. При этом, поскольку процедура ревизии это дело нигде не показывает, мы эти файлы не учитываем, и мы ничего не знаем. В конечном итоге мы получим ситуацию. Диск заполнен, и провайдер узнает об этом по факту, когда место кончилось. И уже пошли отказы. Пошли, значит, пользователям не создаются файлы конфигурации, да просто банально не запускаются, не знаю, сайты, потому что нельзя создать кэш. Диск полон. Естественно, провайдер негодует, он топает ногами и требует это дело исправить, чтобы вот прям срочно и никуда дальше. Конечно же, мы запустим процедуру, честную процедуру выпуска хотфикса, но когда она выйдет, ну, неделя, две, вот даже компания Microsoft говорит, что им надо в среднем для выпуска хотфикса нормально, что-то порядка 2 недель, если не ошибаюсь. Поэтому до того, как выйдет официальное исправление, мы публикуем статью в Knowledge Base, которая говорит следующее. Возьмите вот такой простой код, откройте процедуру Provide IP-Config PS1 и вставьте ее, вот, допустим, вот сюда. Сохраняем. И давайте удалим этот весь мусор, который мы создали. И попробуем снова вызвать процедуру Provide. Вызываем. И видите, сообщение об ошибке поменялось. Теперь оно говорит о чем? Оно говорит, что MAC-адрес, такой, который был передан, совершенно неправильный. Взглянем на секунду на код, который я вставил. Все, что он делает, это просто проверяет параметры аргумента, одного из аргументов, который передается. Кстати, обратите внимание, еще одна интересная особенность PowerShell. Если у вас если для реализации вашей задачи вам не хватает ресурсов, возможностей самого языка или не хватает командлетов, вы всегда можете создать объект из .NET Framework и начать его использовать, как в данном случае я использовал regular expression. Ну и второй момент. Я там что-то говорил про расширение, да? Давайте взглянем еще раз на демонстрационное приложение. Вот кто скажет, какого здесь не хватает файла? Он такой логичный, такой провижинг процедуры, которая логичная, но ее здесь не хватает. Есть идеи? Правильно, удаление, замечательно. Да, вот мы забыли сделать удаление. Клево, давайте мы ее теперь сделаем. Ой, не туда пошел. Вот я его подготовил заранее. Вот скрипт, который делает удаление. Копировать. Я его просто беру и вставляю в определенный каталог, где у меня лежат скрипты. Вставить. Обратите внимание, как в случае первого исправления мне не понадобилось перезагружать приложение, так и сейчас. Мне ничего не надо перезагружать. То есть это демонстрационное приложение, которое совершенно простое, но даже в рамках него у меня есть возможность расширять. У меня появилась процедура удаления. Значит, исправляем немножко параметры. Вызываю call. Success. Смотрим, что получилось. Все, каталог Research and Development пропал, потому что в нем была удалена последняя конфигурационный файл. Исчез и конфигурационный файл, и, собственно говоря, сам каталог. Это были все красивые, скажем так, магические шары. Так, я извиняюсь, небольшая заминка. Но... Всем гикам, естественно, интересно больше посмотреть, что же там происходит внутри, а не на красивое демонстрационное приложение. Поэтому давайте посмотрим, как же, собственно говоря, это реализовано. На самом деле, вот мне даже смешно, потому что эта технология на самом деле совершенно не новая, она достаточно старая, но при этом почему-то очень плохо распространена. Может быть, просто потому, что люди боятся ее использовать. То есть вот такой интересный пример. В МСДН статьи, посвященные этой тематике, до сих пор помечены предупреждением, что документация не финальная, и она может быть изменена в дальнейшем. Ну, примерно уже года два, наверное, эта пометка стоит. Мы прекрасно используем, и все в порядке. Как следствие, очень мало информации об этой технологии. Но если все-таки вы захотите ее использовать, добавить интеграцию своего приложения с PowerShell, что вам надо? Вам надо просто использовать определенную сборку PowerShell. Все классы, необходимые для управления окружением PowerShell из .NET, они сосредоточены в одном namespace. Это System Management Automation. Этот namespace, пространство имен, располагается в одноименной сборке. Но вот как это ни странно, если вы захотите добавить эту самую сборку к своему приложению, то вот, знаете, да, вот Visual Studio добавить ссылку, да, открывается такое вот окошко, и вот в этом окошке вы не найдете эту сборку, ни в коем случае, ее там нету, мистика. В большинстве случаев вам придется поставить Windows SDK. И как только вы это сделаете, эта сборка появится вот в таком каталоге. Но даже после этого вот в этом окошке вы ее не найдете. Вам придется добавлять ее прямо по прямой ссылке. Не бойтесь, это нормально. Берете и вставляете. На серверах, когда стоит на серверах, эта сборка, как правило, находится в ГАКе, в том случае, ну, в Global Assemble Cache, в том случае, если у вас установлен PowerShell 2.0. В рамках этого небольшого доклада я, конечно же, не успею рассказать все особенности использования PowerShell, вот именно в аспекте интеграции с .NET, но давайте хотя бы ненадолго взглянем на тот код, который отвечает за вызов PowerShell скрипта из .NET приложения. Он достаточно простой. Вот, собственно говоря, вот это все. Но некоторые аспекты я бы хотел осветить отдельно, потому что в свое время мы с ними долго мучились, и, может быть, вам будет полезно. Первым делом, что я делаю, это изменяю способ обработки ошибки. Поскольку PowerShell — это все-таки скриптовый язык, язык для написания командных скриптов, то он несет в себе все наследие соответствующих языков. Ну, то есть, например, все наследие командной оболочки Windows, небезызвестного CMD и EXE. В частности, в нем по умолчанию реализована очень странная обработка ошибок. А именно, в случае возникновения ошибки он радостно рапортует об возникновении этой ошибки и идет дальше. Вот изменяя переменную глобального контекста вот таким вот образом, вот такая переменная и вот такое значение, я изменяю поведение обработки ошибки в точности на противоположное. В данном случае, если произойдет ошибка, скрипт упадет и будет выброшено исключение, которое вы легко и непринужденно можете поймать в своем коде. Просто обычный try-catch именно в коде на PowerShell. Второй момент. Обратите внимание, через переменную глобального контекста я также передаю аргументы моему скрипту. При этом интересный момент. Обратите внимание, тип переменной, который я туда передаю. Hashtable. Это неудивительно. И действительно, когда вы вызовете скрипт, мы в компании Parallels использовали множество способов передать аргументы вот этому командному скрипту. Вот этот оказывается самый удобный, самый интересный. И вот когда вы так сделаете, в своем командном скрипте вы действительно увидите вот следующее. Вы увидите переменную с названием arguments. Она будет иметь тип hashtable, к которой вы можете обращаться и вытаскивать оттуда все значения. Наиболее внимательные могли заметить, что я скрипт перед вызовом немножко модифицирую. Вот добавляю вот такую вот нехитрую команду. Это я как бы превращаю язык PowerShell, написание командных скриптов, еще больше приближаю к настоящим языкам программирования, вроде C-Sharp и C++. Все, что делает эта команда, она просто запрещает неинициализированные переменные. Вы не поверите, насколько это удобно для поиска ошибок и просто контроля самого себя. Ну и, собственно говоря, сам код для вызова скрипта и обработки результатов. Вот такой нехитрая вещь. Что же из себя представляет Windows Provisioning Engine сегодня? Значит, состав Windows Provisioning Engine входит более 240 управляющих процедур, которые позволяют покрывают управление такими монстрами, как Active Directory, OCS, Link, Exchange 2010. Вот как вы видели, даже Hyper-V управляется с помощью PowerShell, но пока что мы внутри DAPIE мы не реализуем Hyper-V, не знаю, наверное, так и ставим на PowerShell, на APS сейчас. DAPIE стоит в дата-центрах множество крупных провайдеров мира. Как видите, вот такая простая технология позволяет делать действительно сложные вещи легко и дешево. Ее можно положить в основу своей собственной системы автоматизации и радоваться жизни. То есть даже, например, если вы захотите это дело использовать, и, например, ваш, там, не знаю, начальство будет против, вы прямо это как аргумент можете использовать. Компания Parallels это дело использует, она использует и эту технологию для построения своего управления своими собственными облаками. Собственно говоря, на этом хотел бы закончить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Это наша внутренняя замена MPS. Мы насчет того, выпускать его в качестве продукта или нет, мы еще думаем. Пока что он не публичный. Еще вопросы есть? Да. Наша внутренняя наработка для запуска скриптов по автоматизации. Не просто для запуска, а именно для эффективного вот реализации этой самой задачи управления крупной инфраструктурой. Да. Да, кстати, даже, по-моему, такой продукт есть, PowerGUI. Да. Нет, там... Да, он там поставляет с некоторым количеством таких же управляющих скриптов, но PowerGUI он управляет локальным. А мы управляем... там он все-таки локальный скрипт. В принципе, да, похоже. Только если PowerGUI... то демонстрационное приложение, которое я показал, это, собственно говоря, PowerGUI. А в случае того, что у нас, это, естественно, SOAP веб-сервис, который бегает на EIS. У оркестратора есть фатальный недостаток, его придумали не мы. На самом деле очень похоже, да, но только вот как бы, если не ошибаюсь, оркестратор появился позже, чем... Да. То есть он появился немножко позже. Которого.
В смысле APS или Parallels Automation вы имеете, да? Automation, это просто как бы продукт компании Parallels, в смысле политики лицензирования, сколько он стоит или как...
Сколько у вас денег есть? Насколько он и стоит?
Дело в том, что на самом деле сделок по продаже Parallels Automation, их не так много, и это всегда договариваются именно с лзами, то есть непосредственный контакт с заказчиком. То есть это очень сильно зависит от того, сколько вы модулей собираетесь поставить, будете ли вы использовать наши professional services, нашу команду для деплоймента, либо у вас будет своя команда для деплоймента. То есть нужны ли вам какие-то доработки, просто Parallels Automation? Да, он очень сильно кастомизируется, да.
Скажем так, он коробочный, но коробочка собирается по вашему заказу.
По масштабируемости параллель с Automation и связку майкрософтовскую, опять там возьмем System Center Service Manager, оркестратор, Operation Manager.
А не подскажете, оркестратор какими линуксами управлять умеет?
Вы имеете в виду в количестве...
Linux я на Hyper-V в 3 минуты выключу. С помощью оркестратора, то есть там будет команда положить виртуальную машину, что-то внутри Linux, не Linux. В принципе, Operation Manager'ом я данные с Linux машины, в принципе, по производительности сниму, то есть что-нибудь там тоже, наверное, можно запустить тоже как вариант. Не говорю, что он шикарно сможет управлять Linux машиной, но он как бы... Но зато, когда дело дойдет до самого Windows машин.
Ответишь?
Но... Про то, что он, насколько он масштабируем, то есть с каким-то.
Ну вот мы как бы сравниваем, да, есть там Private Cloud от Microsoft, да, то есть мы берем там 1000 хостов Hyper-V, берем там System Center Virtual Machine Manager, оркестратор, Service Manager, Operation Manager, там, Configuration Manager, ну все это хозяйство поднимаем и целиком этим массивом управляем. То есть там машины там по стандарту развертываются, определенные там требования по безопасности, там дизайн, конфигурейшн, все это хозяйство, все работает. И вот теперь сравниваем с вашим продуктом, что взяли мы Hyper-V и взяли Automation. Вот какие преимущества вот это даст, если сравнивать? С хозяйством, как бы стандартным Microsoft, причем оно коробочное.
Вот смотрите, главное преимущество: Parallels Automation управлять умеет не только Windows инфраструктурой. Он прекрасно управляет в том числе и Linux инфраструктурой. То есть не просто погасить, поднять, а ну, по сути, полноценное управление и Linux хостами.
Знаете, полноценное управление, то есть вы устанавливаем обновление и определенный уровень безопасности поддерживаем, как у Microsoft, да?
То есть да, да, конечно.
Да. Да.
То есть управление обновлениями, то есть
да. Можно создавать прямо на Linux.
Так не RPM пакетами. Так, и
Unix,
там,
AX. Нет, у нас поддерживаются только две операционные системы. Это Windows и Linux Red Hat разновидность.
То есть как бы вы в другие системы не идете?
Да, просто нет от пользователей запроса на другие системы. То есть Red Hat вполне наших пользователей устраивает. Ну, кому поставлять Parallels Automation. То есть Parallels Automation – это полная автоматизация бизнеса. То есть System Center – это же именно провиженинг, а Parallels Automation – это и биллинг.
Главное преимущество – наличие управления не только Windows инфраструктурой, потому что Linux, в принципе, тоже востребован именно. Мы можем управлять и самими машинами, можем управлять сервисами, которые на Linux только бывают, там, скажем, Apache, QML и прочее, прочее, ну и прочие другие. Создание веб-сайтов на Apache, настройка доступа, разворачивание, ну, то есть как...
Безусловно, мы понимаем запуск скрипта внутри Linux.
Не просто запуск скрипта внутри Linux. То есть вот я вот сейчас сказал про Windows Provisioning Engine, это управление Windows инфраструктурой. Некое подобие есть и для Linux у нас. Ну, просто это за рамки доклада выходит,
ну,
поэтому
это...
Да, Red Hat. Там RHEL, RHES, то есть две версии на самом деле.
CentOS, ну, разновидность Архео, то есть Архео,
да.
CentOS.
Ну да. Было несколько другие, мы их просто дропнули, потому что не было спроса. Так что вот это главное, так сказать, отличие от решения Microsoft.
А по цене оно конкурентно?
Ну, вы знаете, мы разработчики, про цену не знаем.
У нас есть sales-отдел, с которым вы можете поговорить.
Кстати, еще одно преимущество. То есть, помимо даже в случае там Windows, например, инфраструктуры, мы управляем рядом сервисов, которые, ну, я думаю, что System Center не отсутствует поддержка. Например, такие сервисы, как онлайн, ну, про проверки почты, как Pastine, знаете, такие, нет, слышали? MessageLabs или там архивирование вроде Global Relay.
Microsoft. Microsoft есть DPM.
А у нас есть APS. Еще вопросы есть? Ну вот, если вопросы появятся, вот наши небольшие контактные данные. А, кроме того, в течение часа точно, может быть, чуть больше, мы будем на нашем стенде, поэтому вы можете легко подойти, спросить, мы вам все ответим.
Кстати, главный архитектор АПС, он здесь у нас находится и тоже будет присутствовать на стенде, вы можете его спросить про все вопросы, которые у вас про АПС появились.
Спасибо большое.
Продажи Windows Phone опередят недельные продажи iPhone в России. И второй источник уже факт. В первом квартале это произошло в сетях МТС. МТС – крупнейший оператор сотовой связи в России. И там это уже произошло, собственно, в соответствии с тем прогнозом, который был сделан ранее IDC.
Я понял. Хорошо, спасибо тебе, Михаил, что ты как бы нашел время ответить на наши вопросы. Было очень приятно пообщаться. Все, оставайтесь с нами.
Лаборатория Касперского – динамично развивающаяся компания, чья основная деятельность охватывает сферу информационной безопасности. Она входит в четверку ведущих мировых производителей антивирусных программных решений, которые пользуются популярностью в сотни стран.
За последние несколько лет количество разработчиков, тестировщиков и других специалистов подразделения R&D, то есть очень development наших,